Приветствую вас, церковь дорогая. Уже догадываетесь, сейчас мы опять обратимся к первому посланию Петра. Только что мы с вами вспоминали о жертве Иисуса Христа, о том, что Он сделал для нас и, в принципе, для всех людей, но, однако, кто-то принимает, а кто-то не принимает. Он искупил от греха каждого из нас с вами, кто верует в Господа. В Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, получает искупление, прощение, оправдание через Его смерть. И как мы видим с вами, на этом все не заканчивается. Мы оправданы, мы с вами имеем наследие на небесах, и мы с вами знаем, что мы идем с вами в вечность. И это будет та самая настоящая жизнь, к которой мы здесь готовимся. Да? Но почему-то Бог оставляет нас здесь, на этой земле. Церковь до сих пор здесь, она еще не вознесена. И мы с вами размышляем уже не первый день, читая первое послание Петра, для чего же оставлена церковь? Точнее, мы читаем о ее миссии. Да? Что призвано делать церковь? Как это делать? И конкретно, что призван делать конкретно ты, как христианин? Мы размышляли много о чем уже. Сегодня мы поразмышляем над тем, как нам противостоять злу. Каждый из нас, я думаю, сталкивался, когда ему причиняют зло, скажем так, даже человеку приходится страдать, как раз благодаря тому, что он исповедует Иисуса Христа. Исповедовать Иисуса Христа или учение Иисуса Христа, это значит жить в соответствии с тем, как Он учит нас, учит Священное Писание. А как мы с вами замечаем, что эта жизнь последователя Иисуса Христа, она отличается от той жизни, в которой люди обычно живут. В связи с этим происходят столкновения и могут злословить нас, могут пытаться причинить какие-то страдания. И как на это реагировать, и как с этим бороться? И можно ли как-то вообще этому противостоять? Призваны ли мы вообще противостоять злу? Мы с вами читали в прошлый раз третью главу первого послания Петра. Открывайте, пожалуйста, ее. И мы с вами с 8 до 12 стиха уже дошли. С 8 стиха начинается, и до конца главы третьей, вообще блок, или такая ключевая мысль у Петра, это реакция на страдания. Точнее, реакция на зло, которое пытаются причинить христианам. Мы с вами уже знаем, что первое послание Петра, оно, в принципе, написано людям, которые страдали достаточно много. Они претерпевали гонения, они претерпевали давление со стороны этого мира, враждебного мира. И это касалось разных сфер жизни. И мы с вами поразмышляли уже о том, как это испытывал на себе раб, да, у которого господин суровый, то есть господин, скорее всего, неверующий в Иисуса Христа. Мы с вами также размышляли о том, как жена должна себя вести, если ее муж не послушен и не покорен Богу. Мы читали о том, как мужья должны себя вести. И вот с 8 стиха мы размышляем в общем о всех. Петр обращается: наконец, все будьте единомысленны, да? Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство, напротив, благословляйте. И мы с вами говорили о том, что это такой принципиальный, ключевой момент вообще в идеологии, если можно так сказать, христианина. И этот момент отличает нас от окружающих людей. Редко где кто-то без веры в Иисуса Христа готов отвечать на зло благословением. Возможно, кто-то и может. Об этом тоже можно отдельно поговорить. Но для христианина неприемлемо и недопустимо отвечать злом за зло. И Петр говорит, что так именно Бог хочет, чтобы мы поступали, чтобы мы благословляли, ибо к таковым благоволит Бог. Но против тех, которые делают зло. На этом мы с вами остановились. Сегодня будем читать с 13 стиха. Здесь мы будем говорить о подробном механизме, что ли, того, как мы можем противостоять злу. 13 стих, 1 послание Петра, 3 глава. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших, Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Остановимся на этом. Дальше, на самом деле, продолжается мысль, но мы о ней поговорим в следующий раз. Итак, если в двух словах ответить на вопрос, как противостоять злу и как жить в мире, который не согласен с нами, то можно просто ответить. Будьте ревностными и последовательными почитателями Бога. Будьте ревностными и последовательными почитателями Бога. Если вдруг вы сейчас отключитесь, не будете дальше слушать проповедь, я хочу, чтобы вы это хотя бы запомнили. Будьте ревностными и последовательными почитателями Бога. Но если вам интересно, как, почему я к этому пришел и как это вообще реализовывать, слушайте внимательно, и мы попробуем ответить на этот вопрос. Прежде всего, Петр начинает с такого выражения, достаточно категоричного, казалось бы, да, и для нас не совсем понятного. Кто сделает зло, если вы будете ревнителями доброго? Да кто угодно сделает зло. И интересно ведь, что Петр выше уже говорит, что не нужно отвечать злом за зло. Братья, не балуйтесь микрофоном. Сделайте потише, а то я здесь как бы бочки. Вот так, спасибо. Он же выше сам говорит, апостол Петр, что не воздавайте злом за зло. Значит, зло все-таки совершается. Зло так или иначе обрушивается на христианина. Да? И более того, дальше он тоже говорит, если страдаете за правду, то есть, в принципе, мы понимаем с вами, что страдания эти невозможны. И первые две главы, кстати, опять же говорят о том, что христиане постоянно испытывают давление со стороны этого мира. Тогда в чем заключается само это выражение? Если и будете ревнителем доброго, то кто вам сделает зло? Это не то чтобы аксиома стопроцентная, на которую мы должны уповать. Это скорее такое логичное ожидание будущего. Что я имею в виду? То есть, чем больше вы делаете добра, чем оно становится более очевидным для окружающих, вот это добро, что вы несете добро, что вы человек мира, тем меньше вероятность то, что вам будут делать зло. Что имеется в виду? Тут как раз срабатывает тот принцип, о котором Петр уже упоминал. Да? Мы с вами читали 2 глава, 12-15 стих. Давайте вспомним. Провождать, так это, прошу прощения, не 12-я, да? Ой, не 1 глава. Жизнь добродетельна между язычниками, дабы они за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Нет, не попал. Простите, пожалуйста. Сейчас не могу сориентироваться, неправильно ссылку себе указал. Помните, мы говорили об этом принципе, что добрыми делами заграждать уста невежеству безумных людей. Посмотрите кто-нибудь, какой это стих. Я не могу сейчас одновременно говорить и искать. Мы с вами об этом говорили. И вот тут Петр постепенно начинает раскрывать этот смысл. То есть этот принцип, как заграждаются уста человеку невежественному, который пытается причинить зло. Он говорит, если вы будете ревнителями доброго, то кто сделает вам зло? Дела его идут впереди его. Слышали такое выражение? Вот именно вот этот принцип здесь и начинает раскрываться. Если в принципе вся церковь или все верующие люди последовательно исполняют только добрые дела, то и репутация складывается о них положительно. То есть это люди добра. Как бы их ни пытались оклеветать, как бы ни пытались исказить эту реальность, да, что это на самом деле у них неправильные мотивы, они делают совсем не то, как сейчас, к сожалению, происходит на Донбассе. Читаю хроники протестантских церквей, которые испытывают сейчас гонения. Дело в том, что там стали использовать идеологию господствующей церкви против в угоду политическим каким-то своим предпочтениям. И теперь предъявляют протестантским церквям, конкретно баптистским, что они якобы все агенты и делают непонятно что, непонятно зачем они это делают. Тут же в интернете человек из этой церкви пишет, что делаем мы плохого, вот мы кормим этих людей, мы заботимся об этих, раздаем этим. Что мы сделали не так? И действительно, после этого, когда ты читаешь, и у других людей уста закрываются. Невозможно тут просто клеветать. Пытаются люди всячески исказить, но человек, подходящий более-менее объективно, старающийся держать свою голову, скажем так, рассудок холодным, они видят, что это неправда, это клевета. Таким образом, закрываются уста у людей, которые хотят сделать зло, хотят использовать просто клевету для того, чтобы неугодных людей выдворить, выпихнуть просто из своей территории. А таким образом и происходит этот механизм работы. Чем больше мы и тем последовательнее мы становимся ревнителями доброго, тем меньше возможностей у злых людей, у коварных людей сделать нам злое. Мы их обезоруживаем тем самым. И это не значит, что мы совсем не будем страдать. Об этом мы сейчас еще будем говорить. Но дело в том, что если вы позволите такое как слово использовать, как имидж церкви, да, или ее репутация, ее дела, которые идут, они в полной мере как раз и работают на то, чтобы закрыть эти уста неверным людям, невежественным и злым. Как правило, люди, желающие зла, из каких-то своих внутренних убеждений и откровенно богоборческие люди, всегда будут ждать какого-то промаха, всегда будут ждать какого-то неправильного поступка. И когда мы вдруг кто-то ответит злом за зло, вот этот поступок обязательно будет использован. И таким образом мы можем дать повод, аргумент обличать или клеветать на церковь. Но если мы ревнители доброго, действительно ревнители доброго, и не позволяем себе жить так, как живет этот мир, тогда мы закрываем уста этим людям. Таким образом формируется вот эта Божья защита. И раньше уже Петр цитировал Псалом, и он говорил о том, что очи Господа к делающим доброе, да, и Господь против делающих злое. И вот таким образом это работает в жизни. То есть здесь не происходит какой-то мистической защиты, но она, естественным образом, Дух Святой через наши дела эту защиту, эту преграду ставит злым людям. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, 14 стих. Дело в том, что добро, которое мы делаем, оно будет прежде всего добром с позиции Бога. В связи с этим люди, которые вокруг нас, или которые сталкиваются с нашим добром, не всегда могут согласиться, что мы делаем добро. Ну, например, когда вы не даете взятку, вы же ведь не даете взятку, кто-то может сказать, ты неправильно делаешь, ты не добро делаешь для нашей организации, ты не даешь нам развиваться. И, к сожалению, я говорю об этом, не безосновательно. Буквально 2 недели назад мы с одним братом общались, и он в таких эмоциях рассказывал мне о том, как его начальник сделал добро, чтобы, когда его сделка уже, в принципе, состоялась, без всяких необходимых, скажем так, незаконных действий, да, финансовых операций, вдруг у начальства появилось желание все-таки упрочить эти взаимоотношения с этим клиентом, и произошло то, о чем мы сейчас с вами говорим. Непонятно, зачем? На этой почве произошел конфликт с руководством. И руководство недоуменно, ты что? Зачем? Почему ты конфликтуешь? Мы же укрепляем наш авторитет, мы укрепляем наши связи с нашими покупателями, с нашими партнерами. Как? Ты что? Это добро. Он говорит, это не добро. Это коррупция. Коррупция не может быть добром. Смотрите шире. Мы все погрязли в этой коррупции, и мы видим плоды ее, они плохие. Но люди не понимают этого. Поэтому мы, с одной стороны, делаем добро, но для людей это добро может не казаться совсем добром. И в связи с этим, если вы страдаете за правду, то вы блаженны. Что значит вы блаженны? Блаженство – это такая крайняя степень счастья. То есть вы счастливы, Петр говорит. Но какое же счастье в страданиях? Кто из вас испытывал счастье, когда он страдал? Может быть, вы стремитесь к страданиям? Но это же счастье. Нет, мы не стремимся к страданиям. Так как раз мы по своей природе человеческой хотим избежать как можно больше страданий, вообще уйти от них. Мы скорее счастье ищем в том, чтобы не страдать. Но Петр говорит, что мы блаженны, если страдаем. И это на самом деле связано с тем, что в чем это блаженство. Это отсылает нас, в принципе, в Нагорную проповедь. Матфея, 5 глава, кто читал, помнит о том, что это заповеди блаженства, да? О чем там сказано? Кто там блажен? Откройте 5 главу Матфея. Мы напомним для себя этот текст. Я думаю, что большинство из вас это читали. Но там написано следующее. Блаженны изгнанные за правду. Это очень схожая мысль. О чем сейчас говорит Петр. И в принципе, Петр, когда пишет свое послание, очень... Стих 12. Точнее, 10. И 12 тоже мы посмотрим. Блаженны изгнанные за правду, то есть счастливы. Почему? Потому что их Царство Небесное. Господь отсылает нас в будущее. Здесь он говорит, вы страдаете за правду. Но вы блаженны, потому что вы наследуете Царство Небесное. И это наследование уже происходит уже сейчас и здесь, потому что вы живете по законам этого Царства. 12 стих подытоживает все заповеди блаженства в 5 главе Евангелия от Матфея. И там сказано, радуйтесь, ваша награда на небесах. Ваша награда на небесах. Если вы страдаете за правду, и это важный такой нюанс или момент, что вы за правду именно страдаете, а более, можно сказать, даже за праведность, то вы блаженны. Значит, в будущем вы уже обретаете награду от Бога. Если Он допускает это в вашей жизни, значит, вы можете это превозмочь. Значит, Он через вас что-то хочет совершить в этом мире. Очень важно, что вы страдаете за правду. Что это значит? Как это вообще понять, за правду страдаю или не за правду? 14 стих, дальше он нам помогает это понять. Страха же их не бойтесь, Господа же Христа светите в сердцах ваших. Петр сразу объясняет здесь, о чем идет речь. Страха их не бойтесь. Какие есть страхи у людей, которых они боятся? Чего боятся люди? Смерти люди боятся? Бедность, нищеты боятся, неуважение со стороны других боятся, унижение боятся. Чего еще боятся? Наводнений боятся, землетрясений. Почему я об этом говорю? Чего боялись те люди первого века, с которыми сталкивались христиане? За что вообще гнали христиан первого века? Вы не поклоняетесь богам наших отцов. Вы не поклоняетесь этим языческим идолам. Для них-то это были настоящие боги. И они верили в то, что если вдруг они перестанут поклоняться этим идолам, случится засуха, неурожай, голод, война, эпидемия, все что угодно. Эти страхи оживали в них. Эти страхи их провоцировали на то, чтобы они были последователями, гонителями христиан. Так вот, Петр говорит, вы страхов их не бойтесь. Вы не живите страхами этого мира. Ваша жизнь, она вечная уже сейчас. В этот момент вы, ну, можно так сказать, застрахованы. Вы в Иисусе Христе. Того, чего боятся они, вы не должны бояться. И интересно тут такая конструкция в греческом, что страха же не бойтесь, Господа же светите. То есть такие две параллельные вещи, грубо говоря, они противопоставлены. Не бойтесь страха, но Господа светите. Либо одно может быть, либо другое. Чем меньше мы светим Господа в сердцах своих, тем больше мы боимся страхов, которые есть у всех людей. Кто-нибудь из вас боится смерти? Честно. Я, честно, боюсь. Хотя не должен бы бояться ее. И это проблема. То есть я должен над этим работать. То есть моей веры пока что не хватает настолько, чтобы мне вообще не бояться смерти. Значит, я еще недостаточно свечу Господа в своем сердце. То есть он для меня, конечно, Господь, и я следую за ним. Но я не знаю, как я себя поведу в критический момент. Я надеюсь, что моя подготовка идет и идет, и я, когда Бог допустит такой момент, я буду стоять им. Я просто хочу этим показать вам, какая вот разница, в чем заключается это отличие. То есть идет борьба идеологии. Когда мы говорим, что кто-то гонит нас за правду, да, тут имеется в виду правда или праведность, точнее, да, поступать по воле Божией. Когда ты поступаешь по воле Божией и сталкиваешься со злом, Петр говорит, ничего страшного, это по воле Божией он допустил. Свети Господа дальше в сердце свое. Не бойся их страхов. Тебя будут пугать. Знаете, один из таких, таких скользких моментов, наверное, да, это когда приходится проявить смирение. Такое кротость. Кротость, и мы с вами об этом уже говорили, в глазах этого мира людей кажется слабостью. Тебя же будут унижать. Ты потеряешь свое достоинство. Ну как так? И вот именно тот самый червяк, который в нас сидит, и он нам не дает быть кроткими. Ну как это он мне на ногу? Он меня подрезал. Я сейчас остановлюсь, сейчас я ему вообще все расскажу, как ему надо жить. А если я ему не расскажу, как? Ну, он будет в меня ноги вытирать. Ну, он скажет, ну, тряпка, да и все. Ну, как? Нет, я должен его стоять. Это страх. Страх быть униженным. Это не Божье. Бог говорит, прощайте и благословляйте тех, кто делает зло вам. Это тяжело. Это непросто. Это значит, что этот страх не должен жить в нашей голове. В нашей жизни, в нашей голове, в нашем сердце мы должны светить Господа Христа. То есть Христос должен становиться для нас Господом с каждым днем все больше и больше и больше в каждой сфере жизни. Это непростая задача. По крайней мере для меня. Но мы в этом должны возрастать. Итак, когда мы говорим, если страдаете за правду, то вы блаженны. Вернемся к этому моменту. Значит, вы блаженны, потому что Бог, вот сейчас, когда вы страдаете за правду, вы поступаете так, как говорит вам Бог. При этом сталкиваетесь с сопротивлением. Например, неделю назад мне говорят, вот мы тебе помогли, вот, пожалуйста, 0,5 поставь нам, пожалуйста. Я говорю, нет, не поставлю. Но это такая элементарная вещь, особенно часто, мне кажется, это в глубинке, в нашей деревне, там одна валюта у всех. Я не поставлю вам этого. Я говорю, как, ты не хочешь нам добра? Я говорю, я хочу вам добра, поэтому я вам этого не дам. Если вы хотите это взять, идите сами и возьмите. Я готов вам, не знаю, что угодно сделать, но этого у вас не будет. Происходит непонимание. Мы вторгаемся в ту сферу, где у них все есть понимание. У этого мира есть понимание, как все должно происходить. А я говорю, так не должно происходить. Что это происходит? Это как раз происходит то, о чем дальше Иисус в 5 главе Матфея говорит, вы соль мира и свет этого мира, да? Соль земли и свет мира. Он говорит сначала о блаженстве, о миротворцах, о тех, которые испытывают гонения за правду, которых хулят за имя Божие. Он говорит, но вы таким образом и являетесь свет этому миру, соль этой земли. И вот, когда мы сталкиваемся за правду, со страданием, он говорит, вы блаженны, вот они, вот как раз это и происходит. То есть вы солите сейчас. Вы показываете, как на самом деле надо поступать. Несмотря на то, что на вас наезжают, вас пытаются как-то, в общем, причинить вам страдания, но вы делаете так. И вот вы выполняете ту самую функцию. Вы показываете, как надо поступать правильно. И вы показываете с позиции Бога правильную позицию. Не с позиции этого мира. И у них возникает вопрос, почему ты так поступаешь? Почему же вы блаженны? Потому что вы первопроходец. И этот человек до сих пор еще в своей испорченной совести, он не представляет, что можно жить иначе. И не допускает это. Но вы первый, получается, кто открывает ему глаза на эти вещи. И мы сейчас будем дальше говорить, как это будет происходить, да? Итак, Страха же не бойтесь их. Господа светите в сердцах ваших. И здесь опять у нас небольшая сложность в нашем синодальном тексте есть. Это 15 стих. Тут у нас вставлено слово «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета, в вашем уповании дает ответ с кротостью и благоговением». В принципе, вы видите, что это слово «Будьте» вставлено курсивом, то есть его в оригинальном тексте нет. Оно добавлено, в принципе, понятно почему. И достаточно логично, и правильно. Но есть маленький нюанс. «Будьте всегда готовы» — это прилагательное. «Готовые». «Светите в сердцах ваших Господа, готовые дать отчет всегда». То есть это не отдельный призыв, как бы. Вот тут вы Господа светите, а вот здесь будете готовы отчет дать. Господа светить нужно тем, что вы будете готовы дать отчет. Понимаете? То есть это такое некое средство достижения того действия, к которому нас призывает Петр. Так говорит грамматика. По крайней мере, так она показывает нам действие, образ действия или средство действия. Что это значит? Как нам светить Господа в сердцах наших? Первое, что нам нужно, это быть готовыми всегда. Средство быть готовым. Как нам вообще можно быть готовым дать отчет? Прежде всего, чтобы быть готовым дать отчет, а это значит рассказать о том, на что я надеюсь, в чем заключается моя надежда, почему я здесь поступаю именно так, а не эдак. То есть мы должны сами понимать это. Желательно, чем лучше и детальнее мы понимаем, тем лучше и детальнее мы можем дать этот отчет. Другими словами, привычным для нас цитатой, или, скажем так, термином, можно сказать, мы должны знать Слово Божие. Почему я делаю то, что я делаю? И скажу вам, что мы, как верующие, иногда поступаем, и нам кажется, ну, потому что так нас Бог призвал. Я говорю, ну а какой текст Писания тебе об этом сказал? И человек не может мне сказать, какой текст Писания. Оказывается, он живет просто в традиции церковной. Она может быть правильная, а может быть она и неправильная. Ты знаешь вообще, на что твоя надежда, в чем твоя надежда заключается? Ты вообще готов отдать отчет хотя бы вот здесь, в нашем кругу? Для этого нам нужно изучать Слово Божие. Причем его надо изучать не просто цитатами. Хорошо бы понимать вообще, скажем так, систематическое богословие апостолов. О чем они нам говорят? Что они говорят относительно сферы семьи, относительно сферы работы, относительно церкви, отношения с церковью, отношения с окружающими людьми? Хорошо бы нам это знать, чтобы дать отчет. То есть мы должны быть готовыми. И знаете, мы ведь никогда не знаем, когда с нас спросят этот отчет. Мы не сможем подготовиться к конкретной дате. Вот я послезавтра буду давать отчет. Ну, а если тебя спросят завтра? О чем это говорит? О том, что если мы всегда готовы дать отчет, значит, мы как спортсмен. Или как, нет, пионер всегда готов. То есть у нас, как у спортсменов, должно быть время для тренировок. Спортсмен, чтобы выступать где-то на Олимпийских играх, он ежедневно тренируется. Или стих, да, заучил так, что ночью разбуди, расскажет. Вот мы должны к такому состоянию прийти, как можно быстрее. Это значит, что мы должны выделить время у себя, что у нас должно быть время для того, чтобы постигать волю Божию, для того, чтобы не только читать Библию, но пытаться понять ее вот как-то в общем. Но об этом вы можете поговорить с пастором, он вам расскажет подробный план занятий. Дело в том, что мы должны уделять этому время. Я об этом хочу сказать. Мы должны помнить о том, что нам нужно готовиться дать отчет, потому что придется его давать. Это первый момент, как мы можем светить Господа в сердце своем. Второй момент. Вот здесь можно. Имея добрую совесть. То есть, то, что мы с вами говорим, то, что мы с вами знаем, во что мы верим с вами, мы и сами должны жить в соответствии с этим. Добрая совесть – это значит совесть, которую мы не заставили замолчать, которую не задушили. Она добрая, Потому что нам, кстати, Бог ее дает, такую добрую, мы ее просим, и об этом мы будем говорить в следующий раз, там, в конце третьей главы. Петр написал, откуда берется добрая совесть. И она не просто так у нас берется, нам ее дает Господь. И вот эта добрая совесть, она действительно должна быть доброй. И от этого зависит то, как мы чтим или светим Господа в нашем сердце. То есть, первое, мы должны знать, как нужно жить по Слову Божию. И, во-вторых, мы должны жить по Слову Божию. Это два момента, то, как мы действительно светим Господа в сердцах наших. Таким образом, почему, я еще раз напомню, мы должны светить Господа, чтобы уходить от страхов, которые боятся эти люди. А что, если мы будем уходить от этих страхов, это нам даст силы внутренние говорить и жить в соответствии со Словом Божьим и противостоять тому злу, с которым мы столкнемся, так или иначе. И важный еще момент. Вы должны дать отчет в вашей надежде с кротостью и благоговением. Как апостол Павел хорошо сказал, дабы не превозноситься чрезвычайностью откровения, значит, можно превознестись. Скажите, вы носители истины Божьей, знаний о всей вселенной, от сотворения и до настоящего момента, и даже будущего. Делает ли это нас выше других людей? Это делает нас просвещеннее других людей. У нас есть свет. Но когда мы им говорим об этом, мы должны не превозноситься. С кротостью и благоговением. Петр говорит об этом, что, потому что это важно. Как мы говорим свой отчет, как мы даем свой отчет, как мы проповедуем совершенство призвавшего нас. От этого важно, примут это или нет. Если мы будем избивать людей цитатами из Библии, то, скорее всего, человек убежит от нас. Он скажет, сектант, и убежит. И действительно, и мы сами с вами сталкиваемся с таким явлением. Люди есть, которые ходят с специальной брошюрой. Так, иди сюда, я тебе расскажу сейчас, как нужно жить. Ты говоришь, нет, спасибо, не надо, я из другой церкви. Они говорят, из другой церкви, ну ладно, с тобой не будем спорить. Но это не тот метод. Петр говорит, с кротостью и благоговением, когда спросят вас, вы должны дать этот отчет. Это важный момент. Кротость и благоговение наше, оно показывает как раз, насколько мы сами последовательно исполняем то, чему учит нас Бог. Живем ли мы в соответствии с Евангелием? Добрая ли в нас совесть? Итак, мы должны светить Господа в сердцах наших. Светить Его благодаря тому, что мы сами будем знать, будем готовы дать отчет в нашем уповании. Будем понимать, почему я делаю то, что я делаю. Почему я поступаю так, а не иначе. И желательно знать не просто с отсылкой на Писание, вот потому что Бог там сказал, а понимать. Ведь Бог дал заповедь не просто так. Заповедь «не убей», например. Почему нельзя убить? Мы можем сказать, не убить нельзя, потому что Бог запретил. Ну да, это понятно. Это с одной стороны ясно. Но попробуйте теперь со стороны человека, который вообще не верит в Бога, вместить это. Ведь у этого «не убей» и «не возжелай» у ближнего своего есть еще и смысл, вот который здесь. Потому что ты таким образом причинишь зло другому человеку. Потому что это зло породит еще зло. И еще зло. И хаос. И грех вокруг процветет. Бог дает нам заповеди и ограничения какие-то. Не просто потому, что ему так захотелось. А знаете, вот тут ходи, а вот здесь не ходи. Он же о нас с вами печется. Он же создал этот мир, поселил нас здесь и сказал, как жить, чтобы этот мир жил правильно. И чтобы вы здесь жили правильно. Именно поэтому мы и говорим. Когда мы понимаем, почему Бог дает эти заповеди, почему Он дает такие ограничения, а не такие, мы понимаем, как это работает в жизни. Тогда и люди нас понимают, когда мы им об этом говорим. Когда мы просто отсылаем их к Писанию, скорее всего, для них это еще пока что ничего не понятно. Для них это еще не авторитет, для неверующих людей. Но призвав, провозглашать совершенство святого, призвавшего нас, о чем мы с вами говорили во второй главе, да? Какая миссия церкви? Это провозглашать совершенство призвавшего вас, нас, чудный свой свет. Это как раз объяснять, как должно все выглядеть в этом мире, чтобы оно было правильно. Но вот чтобы нам людям объяснить это, как оно должно быть, чтобы оно выглядело правильно, чтобы оно функционировало, мы сами должны это понять. А для этого мы должны изучать Слово Божие. Для этого мы должны мыслить. Не цитатами только, но в общем понимать, в комплексе Писания. И замысел Божий. И после этого, когда мы можем все это сделать, когда мы понимаем, почему мы делаем то, что мы делаем, когда мы делаем так действительно и живем в соответствии с этим, мы чтим Господа Богом в наших сердцах, мы не боимся страхов, поэтому мы принципиальны в делании добра, мы ревнители доброго становимся. И тогда становится более реально и воплощаема та самая аксиома, о которой сказал вначале Петр. Кто сделает зло ревнителем доброго? Она будет все больше и больше воплощаться в жизни по мере того, как наши дела, реальные добрые дела, и наши отчеты о нашем, нашей надежде, о нашем плане будут доходить до людей, будут распространяться здесь. Благоухание для одних и запах смертоносный для других. Да. Не все примут. Всегда будут богоборческие движения. Всегда будет кто-то противостоять. Но большая часть людей, я думаю, пожелает присоединиться именно к Богу и жить в соответствии с Божьим повелением и прославлять Его. И таким образом происходит благовестие. Подходим мы к тому самому, чтобы проповедовать Евангелие. Ты хочешь жить так же? Тебе нужен Господь. Я не своими силами этого всего достигаю. Дух Святой, благодаря жертве Иисуса Христа, во мне может делать эту работу. Мое дело подчиняться Ему и жить в соответствии с этим. И тому, кто еще не живет в соответствии с этим, нужен Господь. Тогда наше Евангелие станет естественным. Тогда момент провозглашения проповеди спасения в Иисусе Христе, оно станет естественным, осмысленным и понятным, имеющим причины и следствия. И 17 стих. «Ибо если угодно воле Божией, то лучше пострадать за доброе, чем за злое». Путь совершение добра, путь сопротивления со злом ради Божьей истины, ради провозглашения истины, ради того, чтобы Божье Царство здесь восторжествовало, это сложный путь. И будут моменты, когда у нас будет искушение свернуть с этого пути, не продолжать этот путь. И иногда будут искушения у нас за зло ответить злом. Но тогда сказано, если угодно воле Божией, то лучше пострадать за доброе, чем за злое. Значит, за злое, когда мы будем страдать, если мы совершим злое. Ну как у нас Бог уже будет защищать? Ведь Он против тех, кто делает злое. И лучше уж пострадать за добрые дела, нежели за злые. Поэтому нужно помнить о том, что компромиссы здесь, они весьма опасны. И они, скорее всего, не уберегут нас от страданий. Кажется, мы будем как-то вот не то чтобы сильно много добра делать, не сильно много проповедовать, и как-то вот избежим. Не избежим. Все равно надавят, все равно предъявят, все равно будут страдания. Но лучше уж страдать за доброе. Лучше уж быть ревнителем доброго. Тогда и Господь с нами. Тогда и помогает Он. Тогда и ведет. Богу угодно, чтобы мы были ревнителями доброго. Если даже придется пострадать, чтобы мы все равно оставались ревнителями доброго. Через это будет проповедоваться истина, провозглашаться совершенство призвавшего нас. И так будет реализовываться наша миссия. Или другими словами, как противостоять злу этого мира? Быть последовательными ревнителями доброго. С Божьей точки зрения. Быть последовательными поклонниками, чтущими Бога, провозглашающими истину, знающими истину и провозглашающими эту истину. И тогда Господь благословит нас, и мы увидим плоды, и возрадуемся с Господом, и прославим Его. Мы должны следить за нашим сердцем, чтобы не впадать в страх, которые есть у этих людей, но светить Господа и следить за нашими действиями, чтобы они соответствовали тому, что мы провозглашаем, тому, что Бог нам говорит. И пусть нас Господь в этом благословит. Аминь. Помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за Твою милость и любовь. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты некогда нам открылся, Господь, когда мы были во грехах и, по сути, своей богопротивниками и детьми гнева Твоего. Но Ты донес до нас истину Евангелия. Ты показал нам, что можно жить иначе. И Ты дал нам для этого новую совесть. Ты дал нам Духа Святого, чтобы мы могли идти этим путем. Ты оправдал нас, сняв с нас грех наш и вину всю, Господь. Ты искупил. Помоги нам, Боже, дальше следовать. Помнить, что Твое желание и цель всего — это не только наше спасение, но Твоя слава. И помоги нам Тебя прославить жизнью своей. Провозглашать те совершенства, которые Ты открываешь нам. Ты многое нам открыл. Ты дал нам Слово, Господь. Ты даешь нам понимание того, как все должно быть. Как все было, как есть, как будет. Помоги нам быть последовательными в этом. Помоги нам быть готовыми. Помоги нам, Господь, исполнять. Не только знать, но исполнять. И жить в соответствии с этим. Творить добрые дела, Господь, которым Ты нас призвал. И закрывать уста невежества безумных людей. Благослови и пусть Тебе будет слава во всем этом, Господь. Во имя Иисуса Христа, Отец и Дух Святой. Аминь.